Дорогие братья и сестры, мы сегодня с вами будем рассуждать над притчей о десяти девах. Она записана в Евангелии от Матфея в 25 главе. Я думаю, что все хорошо знают эту притчу. Но прежде чем мы с вами будем рассуждать об этой притче, нам сначала нужно занять правильную позицию или определиться в правильном отношении к самой притче. Как нам к ней относиться? Ну, не секрет то, что сегодня на притчу смотрят христиане по-разному. Одни читают их и говорят, ну, здесь какое-то иносказание, которое трудно понять. Вообще, что такое притча? Это житейская, жизненная история, естественная, настоящая, с духовным, небесным смыслом. Со смыслом, который имеет сегодня отношение к жизни народа Божия, к церкви и ко спасению. Одного известного проповедника спросили, что вы думаете о притче? И он сказал, это богатое поле для фантазии. При таком отношении к притче мы можем, знаете, все слова нашего Господа так истолковать, так нафантазировать, вот, что мы просто затеряемся в этих своих рассуждениях. Читая современную христианскую литературу, я себя поймал на том, что она формирует определенное отношение к притче, например, которое особенно на меня в определенное время воздействовало в моей христианской жизни. И приблизительно мысль эта звучит так, что в притче нужно извлечь какую-то главную центральную мысль, а все остальное в этой притче, оно не обязательно и на него не стоит обращать внимание. Хочу сказать, что эта позиция опасная и не библейская. Как же нам следует относиться к притче? Мы прочитаем несколько текстов, которые записаны в 13 главе Евангелия от Матфея. Читаем 10-11 стих. «И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано». Удивительный ответ нашего Господа Иисуса Христа. Самим ученикам были притчи непонятны. Иисус им наедине объяснял. И у них вызвало удивление. «Господи, столько людей идет за Тобой, братья и сестры. Если бы сегодня вы были таким одареннейшим проповедником, ну, такими, как, скажем, Муди или Пести, может быть, или еще другие, которых вы знаете». И если бы вокруг вас собралось тысячи людей, наверняка бы молились Богу о том, чтобы истину им изложить так, чтобы люди поняли, не так ли? Или вы хотели бы так проповедовать, чтобы вас не понимали? Как бы вы хотели проповедовать? Я думаю, однозначно, я бы хотел так проповедовать, чтобы меня понимали. А вот Иисус Христос говорит... Я говорю притчами, потому что вам, верующим, дано знать тайны Царства Небесного, а тем людям, которые не пришли к вере, которые не созрели для веры, у которых еще нет веры, для них все эти тайны остаются закрытыми. Во-вторых, Иисус Христос нам сказал, что в притчах изложены тайны Божьи. Братья и сестры, если в притчах изложены тайны Божьи, я думаю, к этому нужно относиться сверхсерьезно и сверхвнимательно, потому что кто из нас не хочет знать тайны Божьи, кто не хочет в них проникнуть, кто не хочет положить их в свое сердце и жить ими? В этой же главе 34-35 стих мы читаем следующие слова. «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им». «Да сбудется реченное через пророка, который говорит, отверзу притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Итак, братья и сестры, в притчах изложены сокрыты тайны Божьи, в притчах сокрыто сокровенное Богом от создания мира, относящееся к церкви, относящееся ко спасению и вообще относящееся к царству нашего Господа». И эти тайны Бог задумал открыть людям, прежде чем создал этот мир. Прежде чем Бог возжелал создать этот мир и человека, Прежде чем развились какие-то исторические события, у Бога был намечен план дать нам это слово, эти тайны, это сокровенное именно посредством притчи. Вы скажете, если притчи, они являются тайной для людей так, что их люди не понимают, какой же замысел Божий? Для чего Богу нужно сегодня или тогда во время своего служения излагать народу все свои знания или порученное Господом посредством притч и так, чтобы люди не понимали? И, братья и сестры, мы сейчас еще не рассуждаем о самой притче, но на это есть ответ, и я хочу короткий ответ дать, почему Богу угодно было посредством притчи открывать тайны ученикам и говорить их народу так, чтобы народ не понимал. Тысячи людей шли за Христом, и Он говорил им только притчами. Евангелие от Марка, 4 глава, 11-12 стих. «И сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Братья и сестры, какой смысл человеку неверующему метать перед ним бисер? Какой смысл человеку, который не желает открыть свое сердце для принятия истины, не принимает ее, бросать туда жемчуг, говорит Священное Писание? И поэтому Богу было, во-первых, угодно это прекрасное откровение, это великие тайны, не бросать на попрание. Это первое назначение притчи. Второе, братья и сестры, для того, чтобы люди, еще не уверовавшие, не понимающие тайн Царства Божьего, чтобы они не были, чтобы снять с них определенную степень вины, уменьшить степень их вины перед Богом. Это было второе назначение, почему Господь говорил притчами. Мы прочитали здесь: «И не уразумеют, и не обратятся, и прощены будут им грехи». В Евангелии от Иоанна, когда Иисус обличал книжников и фарисеев, они в диспут, в спор вступили с Иисусом. И вот какие слова произнесены были здесь. Евангелие Иоанна, 9 глава, 39 стих. «И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели мы слепы? Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Если вы понимаете Священное Писание и не желаете его исполнить, грех остается на вас. Если вы не понимаете Писание и в соответствии с этим не можете его правильно исполнить, греха не будет на человеке». Вот приблизительно такой смысл, братья и сестры, мы находим, почему Богу было угодно открывать тайны Царствия посредством притч. Ну, поскольку это очень серьезно, поскольку это есть откровение самого Господа, мы приступим к рассмотрению этой притчи с благовением и страхом. Прочитаем саму притчу, Евангелие от Матфея, глава 25. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: Господи, Господи, отвори нам! Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Действующие лица в этой притче. Мы видим здесь жениха, и мы видим здесь 10 дев. Обычно на брачном торжестве, если речь идет о свадьбе, то должны быть главные действующие лица. Это жених, еще кто? И невеста обязательно должна быть. Я, наверное, и вы, никто еще не был на свадьбе, на которой бы был бы один жених, но не было бы невесты. Поэтому, когда мы читаем здесь о событиях, связанных с брачным торжеством, то очевидно, что здесь должна быть невеста. Однако в притче ее не видно. Здесь видно жениха, и здесь видно 10 подруг, которые приготовились быть участниками вот этого брачного торжества. В древности, вот сегодня свидетелей на браке бывает по одному, со стороны жениха и невесты, бывает по два, бывает и больше. А в Ветхом Завете, когда читаем историю о Самсоне, то у Самсона в этой такой скоропостижной свадьбе было, помните, сколько брачных друзей? 30 человек. Ну, это сверх, наверное, богатая свадьба. Но вот здесь наш Господь, Господу было угодно нам предложить порассуждать о событиях последнего времени, порассуждать именно с помощью этой притчи. Кто такой жених? За все времена, когда сколько ни толковалась эта притча, христиане единодушны и правильно, как я думаю, как я верю, подходят к пониманию того, кто есть жених. В Святом Писании мы читаем, когда к Иоанну прислали книжники и фарисеи спросить, «Ты ли Христос?», он дал ответ и сказал, «Нет, я не Христос». Но кто я? Я друг жениха, стоящий и радующийся, слыша голос жениха. Ему должно расти, а мне умоляться. Иоанн называет Иисуса Христа женихом, а себя называет другом, который радуется. Итак, в этой притче мы видим, что Иисус является женихом. Еще к Иисусу и к ученикам Его подошли постящиеся представители иудейства, и они сказали, «Почему мы постимся, а твои ученики не постятся?» И тогда Иисус ответил, «А могут ли поститься сыны чертога брачного?» Вы когда-нибудь постились во время бракосочетания, когда перед вами был прекрасно накрытый стол? Я никогда не постился, когда был приглашен на свадьбу, и таких людей не встречал. И Христос говорит, мои ученики не могут поститься, потому что сегодня они находятся как бы на брачном пире, они сегодня как бы на свадьбе находятся, потому что мы находимся вместе. Иисус Христос сам себя называет, сравнивает себя с женихом. Дальше мы видим девы, подруги. Из них 5 было мудрых, и 5, надо полагать, что это христиане. Написано, что у них есть светильники, причем светильники горящие, и у них есть сосуды, у которых в одних есть запас масла, у других нет запаса масла. И приблизительно они делятся вот на 2 такие группы, половину на половину. Писание говорит, что светильником является дух человека, пробужденный Словом Божьим. Слово Божье возжигает тьму мою, просвещает тьму мою. Словом Твоим Ты возжигаешь светильник мой. И вот когда Слово Божье и Дух Святой касается сердца человека, в нем зажигается светильник, в нем возгорается любовь Божья, новая жизнь, новые отношения, и человек этот имеет связь с Богом. И его светильничек горит. И вот дальше написано, что сосуды есть у них, и в этих сосудах должно быть масло. Апостол Павел пишет, сокровище сие, то есть масло, то есть Духа Святого, то есть самого Иисуса Христа мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Таким образом мы видим, что сосудом является наше тело, братья и сестры. Мы сами по себе являемся сосудом. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущий у вас Духа Святого, и вы не свои, вы куплены дорогою ценою. И вот когда Дух Святой наполняет или может наполнять твое сердце, тогда ты являешься сосудом, котором живет Дух Божий, а светильник твой горит в ожидании встречи с Господом Иисусом Христом. В чем различие между мудрыми и неразумными? Братья и сестры, вы бы хотели быть в числе каких дев, мудрых или неразумных? Кто-нибудь хотел бы быть в числе мудрых дев? А? А много хотело бы из вас быть в числе мудрых? Поднимите руку. Благодарю. Благодарю. Немало. Я думаю, здесь тоже подняли руки, да? Немало хотели быть в числе мудрых дев. Но я думаю, что нам сегодня и в этом придется скоро немножко разочароваться, потому что есть положение лучшее. Итак, мы видим, братья и сестры, мы с вами сегодня увидели в этой притче действующих лиц. Я хотел бы немножко сказать о сосудах, в которых должно быть масло. В послании к Ефесянам 5 главе мы читаем: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь или наполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, славословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах наших Господа». У христиан есть две возможности – наполняться Духом Божьим и не наполняться им. Есть и противоположное, есть и печальное, и трагичное состояние у христиан, когда они вместо того, чтобы наполнять себя, свой сосуд маслом, присутствием Духа Божьего, Духа Иисуса Христа, они могут что делать с Духом Святым? Они могут его оскорблять, они могут его угошать, они могут его уничижать, они могут им пренебрегать и тому подобное. Писание говорит: «Не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик со всякою злобою да будут удалены от вас». Братья и сестры, сегодня христиане действительно делятся вот на два таких лагеря. Одни заботятся о том, чтобы Дух был в их сердце, а другие нет. В беседе с несколькими братьями, вот, или с одним из них, я говорю: «А чем ты руководствуешься?» Есть в жизни нашей две позиции. Мы можем руководствоваться помазанием. Вы помните, в первом послании Иоанна, во второй главе чудесно написано о помазании, которое учит нас всему. И оно истинное и не ложное. Чему оно научило вас, в том пребывайте. И мы можем принимать решения по всем вопросам нашей жизни, руководствуясь помазанием. И мы можем принимать решения, руководствуясь нашим разумом, руководствуясь логикой, руководствуясь соображениями удобства, комфорта, выгоды и многого-многого другого. И между этими решениями очень огромная разница. Водимые Духом Божьим суть Сыны Божьи. Но если ты водишься разумом и плотскими соображениями, тогда вряд ли ты относишься к Сынам Божьим, которых водит Дух Святой. Братья и сестры, для нас сегодня это очень важно. Вот. Позволяем ли мы Духу Святому управлять нашей жизнью? Руководствуемся ли мы в принятии каких-либо решений помазанием, или мы пользуемся, может быть, своим умом и соображениями? Итак, братья и сестры, мы с вами увидели действующих лиц в этой притче. В этой притче развиваются трагические события. Они развиваются, они начнут развиваться в определенный момент времени. Нам нужно сейчас обратить пристальное внимание на первый стих. Похоже, что этот первый стих является ключом к пониманию этой притчи. Давайте мы его прочитаем и сосредоточим внимание на первом стихе. Написано так: «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам». Слово «тогда» указывает на определенный момент времени. Иисус Христос говорит, что события, описанные в этой притче, они произойдут в определенный момент времени. Это произойдет тогда. И здесь нужно поставить дату, которую мы не знаем. Иисус Христос сказал, что это событие не произошло, оно не относится к прошлому. Иисус говорит, что это событие не является настоящим временем, когда Иисус говорил с учениками. Он говорит, что это событие относится ко времени будущему. Тогда подобно будет. Братья и сестры, я был у вас уже не первый раз, уже вы немножко ко мне, наверное, привыкли. Вот не очень давно я тоже был в вашем собрании, участвовал в слове. Вот, и вы бы могли сказать, что тогда, когда ты был на прошлом собрании, ты говорил проповедь о том или о том. И вы бы мне напомнили, о чем я проповедовал. Так и здесь, в этом отрывке, в этой притче, которую начинает Иисус, Он указывает нам, что события, которые описаны в этой притче, они развернутся именно тогда. И у нас возникает вопрос: Господи, а когда? А вы хотите узнать, когда, братья и сестры? Вы бы хотели это узнать. А когда эти события? В какой момент исторический для церкви эти события примут такой оборот, о котором написано в этой притче? Вы хотите это знать? Я думаю, да. Дело в том, что прежде чем произнести слова этой притчи, Иисус излагал ученикам важнейшее откровение о будущем церкви. И когда он закончил излагать эту мысль, он сказал: вот тогда-то Царство Небесное будет подобно десяти девам. Чтобы нам понять, с чем Иисус связывает это событие десяти дев, мы вернемся в предыдущую главу, и мы увидим, почему и с чем Иисус связывает предложенное понимание событий, описанных в этой притче. Итак, мы вернемся в 24 главу, чтобы понять, когда же наступит разрешение или событие в этой притче. Мы прочитаем из 24 главы, с 37 стиха. Можно было бы читать эту главу с 37 стиха до конца. Я прочитаю немножко меньше, а вы можете прочитать все. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. И так бодствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». В этом отрывке Иисус Христос говорит о чем, братья и сестры? Он говорит: один возьмется, другой оставится. Одна возьмется, другая оставится. Двое будут на поле, двое будут молоть вместе, двое будут в постели, один берется, другой оставляется. Что это за событие? Это восхищение церкви, братья и сестры. И это восхищение, оно произойдет, как говорит Святое Писание, оно произойдет так, как происходит, как вор приходит ночью. Многие христиане, может быть, немногие, может быть, некоторые, они думают, что перед тем, как Иисус будет забирать свою церковь с этой земли, Он совершит какие-то необычайные знамения. Он пошлет какие-то излияния Духа Святого, Он пошлет какие-то особые пробуждения среди народа Своего. Братья и сестры, я ничего подобного не ожидаю. Я ничего подобного с этим убеждением не нахожу в Святом Писании. Иисус говорит: я приду так, как вор приходит ночью, неожиданно. В книге Откровения мы читаем: «Се гряду скоро». Слово «скоро» имеет еще другой перевод – «внезапно». Итак, Иисус говорит, что мое пришествие будет скорым, оно будет внезапным, оно будет неожиданным, так как вор приходит ночью. И потому, если сегодня ты готов к этому моменту, то ты готов. Но если ты не готов сегодня, то ты окажешься не готовым. Ученики смотрят на Иисуса Христа вопросительно: «Господи, ведь Ты нас посылал по двое проповедовать, Ты нас посылал по двое на различные служения. Почему же не двое сразу будут восхищены, а почему один только будет восхищен из двоих, а другой будет оставлен?» И на этот немой вопрос, который был в глазах учеников, Иисус дает ответ: а потому что нужно бодствовать. Вот человек, который бодствует, он как раз и будет восхищен. Человек, который ожидает своего Спасителя. Во второй раз считаем мы в посланиях апостола Павла, Господь явится не для очищения греха, но для ожидающих Его во спасение. Господь совершенно не хочет утруждать темой восхищения тех людей, которые хотят сначала завершить свои земные дела, а потом думать о вечности. Я недавно имел встречу с моими родственниками, которые проживают в США. Когда они туда приехали, в эту страну, и вот брат говорит: «Я услышал такую молитву, которая должна нас побудить содрогнуться немножко». Целый ряд крестьян, попавшие в эту благоустроенную страну, где досыта они могли поесть, где имели все блага, где имели все для своего тела, и они молятся, некоторые из них, и говорят: «Господи, Ты пока не приходи, дай нам немножко пожить». Вот так сегодня люди, некоторые, произносят свои молитвы: «Господи, Ты пока не приходи, я еще не женился, я еще не вышла замуж, я не достроил дом, я не доучился, не получил высшее образование, я не устроил свою жизнь, я еще чего-то на земле не успел доделать». Дорогие друзья, Бог не будет вас утруждать темой пришествия и восхищения, если вы хотите что-то еще на земле доделать, если для вас восхищение и встреча с Иисусом Христом не является сегодня главной. Он явится для ожидающих Его во спасение. Он явится для тех, кто, как написано, бодствует, братья и сестры. Тема бодствования сегодня должна стать главнейшей темой наших рассуждений, и наших исследований, и нашего освящения, и наших проповедей, потому что только ожидающие и бодствующие, они войдут в славу нашего Господа, они войдут в это восхищение прекрасное и чудное. Итак, в 24 главе описано восхищение, эта глава заканчивается темой восхищения, и Писание говорит: «Тогда Царство Небесное будет подобно десяти девам». Эти девы, они бодствовали, братья и сестры? Или нет? Они заснули. 10 дев не бодствовали, они все заснули. И хорошие девы, и плохие, они все заснули. И вот когда они заснули, они пропустили самое важное. Все 10 дев пропустили самый важный момент, которого Церковь сегодня, который народ Божий ожидает. Они пропустили восхищение. Я когда был маленьким, конечно, не всегда был послушным. И однажды я пришел домой тогда, когда я не должен прийти. Я должен был раньше прийти. И я пришел домой, зашел в свой дом, и дома нет родителей, нету братиков и нет сестричек. И я сильно испугался, потому что я вспомнил о том, что будет восхищение церкви, Бог готовых возьмет, послушных возьмет, а непослушных, вредных детей, капризных, Господь, может быть, и не возьмет. И я посмотрел, никого нету, и мне стало очень страшно. И я подумал, наверное, Господь всех забрал, и я остался. И вот тогда, братья и сестры, когда это произойдет, поднимется страшный вопль, поднимется крик. И вот здесь мы читаем в притче, раздался сильный крик. Это был вопль у людей, которые ожидали Христа, но оказались неподготовленными. Они проснулись после того, когда пришествие произошло. Это будет сильный и страшный крик. В книге Откровения, братья и сестры, в послании к семи церквям, мы только к одной из семи церквей Филадельфийской читаем такое прекрасное утешительное обетование. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную». И так Господь восхищает церковь, восхищает только готовых. Те, которые сегодня предпочитают спокойно жить в русле своей жизни, те, которые Господу отдают только иногда почтение, уважение и служение, быстрее всего, что они окажутся в числе десяти дев. Нужно сказать, что между теми, которые восхищены, и те, которые относятся к мудрым девам, я не нахожу никакой существенной разницы. Только она заключается только в том, что одни бодствуют, а другие позволяют себе дремать. Я хочу привести интересный пример. 15 апреля мы с супругой вылетали из Внуково в Германию. И мы заблаговременно приехали в аэропорт, сдали вещи, и, наконец, мы прошли весь досмотр, и, наконец, мы находимся возле стойки, где номер нашего рейса. Нам ожидать 1,5 часа, это много. Там неуютно, прохладно, сквозняк, и мы решили найти местечко потеплее, и нашли его. И вот мы сидим там в закуточке, кафе какое-то, там, конечно, открыто все. Мимо нас проходит неожиданно мужчина, и на весь аэровокзал возмущается, сетует и громко говорит: «Надо же, Ари, за 3 часа приехал и не улетел, за 3 часа приехал и не улетел», и повторяет это много раз. Мы переглянулись с женой и подумали, ну, наверное, где-нибудь замороженным ходил, или, может быть, по телефону разговаривал, но, одним словом, пропустил свой рейс. Находиться в зоне посадки и не улететь – это, может быть, причина только одна. Не бодствовал человек. А затем мы с супругой занялись тоже своими делами, решили звонки сделать последние. И вот мы разговариваем, поднимаем глаза, и возле нашей стойки нет ни одного человека. Мы быстро вскакиваем, подбегаем туда и спрашиваем: «У нас еще есть время? Мы еще кое-что хотели сделать». А там стояли работники, и они говорят: «У вас нет нисколько времени, вы последние». Немножко трепетно, братья и сестры. Мы последние оказались. Мы последние сели в самолет. Мы успели. А в чем была разница между тем, кто не успел, кто за 3 часа приехал и не улетел, и между нами, которые улетели? Разница была только... Разницы никакой. У всех были билеты, у всех было право на полет, и все могли это совершенно спокойно совершить. Но одни заботились о том, чтобы быть внимательными и не пропустить, а другие думали, что они успеют, и понадеялись, что все будет хорошо. И не пропустили время своего вылета. Земной рейс можно заменить или его повторить. Но вот восхищение, братья и сестры, оно вот это первое восхищение, вот это вознесение церкви, оно будет только однажды. В книге Откровения, братья и сестры, мы читаем о тех, кого мы можем отнести к этим 10 девам. В 7 главе послания Иоанна, Откровения Иоанна, мы читаем: «Иоанн увидел великое множество людей перед престолом Божьим. Это были люди в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках». Старец задает Иоанну вопрос: «Иоанн, кто эти люди? Откуда они пришли?» Иоанн уже почти 100 лет, он старец, он уже пережил всех своих сотрудников, апостолов, он знает многих христиан, Петра, Иакова, которые убиты за Слово Божие, а он еще живой. И он внимательно всматривается лица в поисках найти апостолов, сотрудников своих. Он внимательно всматривается найти тех первых христиан, членов церкви, которых Бог запечатлил как христиан верных и являющихся церковью. Иоанн смотрит, и ни одного лица знакомого не находит, который относится к церкви. И он с удивлением, с недоумением поворачивается к старцу и говорит: «Ты знаешь, господин мой, я никого не узнаю в этом великом сонме». И старец ему утешительно и облегченно для Иоанна говорит: «Иоанн, ты не ошибся, это не церковь. Это не церковь, потому что не увидел здесь никого из твоих знакомых. Ты не увидел ни одного из апостолов. Это люди, которые пришли от великой скорби. Это люди, которые вошли в великую скорбь. Они вошли в страдания, они вошли в переплавку, они вошли в жесточайшие испытания». Сегодня многие спорят, есть богословские, так сказать, подходы, войдет церковь в великую скорбь или не войдет. Будет она проходить через нее или нет. Если говорить о церкви в смысле собрания, то вот это собрание из 10 дев, оно войдет в эту скорбь. И Старец говорит Иоанну, эти люди омыли одежды своей кровью Агнца, за это они пребывают пред престолом и служат в храме его день и ночь. На земле они не успевали послужить Господу, на земле им было некогда, но когда они пробудились и вошли в эту славу Божию, теперь у них единственным желанием является делать то, что они упустили делать на земле. Они хотят служить в храме Божьем. Они относятся, как я полагаю, как я думаю, размышляю, к тем пяти разумным девам. Как они туда попали во время великой скорби? Когда ангел снял пятую печать, и он увидел душу убиенных за Слово Божье и за свидетельство Иисуса. В 20 главе книги Откровения мы читаем, что когда дьявол будет скован на 1000 лет, тогда воскреснут те, которые прошли великую скорбь и которые были обезглавлены за свидетельство Господа Иисуса Христа. Свидетельство Господа Иисуса Христа имеем только мы сегодня. Больше никто на этой земле не имеет свидетельства Иисуса Христа. И эти люди, которые войдут в великую скорбь, эти 10 дев, это будут люди, которые, имея масло в своих сосудах, они обретут от Господа силы преодолеть этот последний рубеж, это последнее испытание. Они будут обезглавлены, и кровью Агнца, через это великое страдание, они смогут войти в число спасенных, братья и сестры. Эти люди, которые пренебрегали Духом Святым и огорчали Его, оскорбляли, не заботились о Его присутствии в своем сердце, войдя в эти испытания, они окажутся бессильными, они окажутся беспомощными, потому что в этот период, как мы читаем во 2 главе послания Фессалоникийцам, будет взят от среды удерживающий теперь Дух Святой, прекратит работу с этим миром, и Он будет сохранять только тех, в сердце которых он находил место и приют. Сегодня Господь говорит: «Се стою у двери и стучу». И если Господь уже занял место в твоем сердце, позволь Ему там жить, позволь Ему там трудиться, позволь Ему быть господином в твоем сердце, позволь Ему наполнять твой сосуд вот этим маслом своим присутствием, чтобы в твоей жизни произрастал 9-кратный плод Духа, чтобы в твоей жизни произрастал плод святости, плод праведности, плод усердия, сочный плод доброй старости и все, что угодно нашему Господу. Чтобы Господь сегодня в безнадежности и в томлении не стоял у твоего сердца и не стучал, а ты бы молча игнорировал его или пренебрегал его голосом. Сегодня есть время для покаяния, сегодня есть время для обновления своей жизни, сегодня есть время для примирения с Господом. Братья и сестры, среди кого вы хотели бы быть? Вы хотели бы быть среди мудрых дев сегодня? Я думаю, что никто не хотел бы быть среди неразумных дев, но я думаю, что никто бы не хотел быть и среди мудрых дев. Однако таких окажется великое множество. Некоторые братья к этой притче присовокупили математический подход. И я его коротко изложу. Посмотрите, в этой притче один жених и одна невеста. На браке бывает только одна невеста у одного жениха, остальные подруги. Одна невеста и 10 подруг. Если в нашем молитвенном доме, пусть будет не в вашем, давайте в другом молитвенном доме, 1000 человек, членов церкви, это значит, что к церкви готовыми будут только 100 человек. Наш Господь пророчески, наш Господь, провидя состояние христиан, Он показал, как это может быть выглядеть пропорционально. 1/10 только оказывается людей готовыми и бодствующими, и 9/10 – это люди, которые верят, которые задремали и уснули. Итак, 900 человек задремали и уснули, и из них половина имеют масло в сосудах, а половина нет. Какая-то формальная жизнь, какая-то бездуховность, пусть это будет не с нами, и пусть это будет не у нас. 450 проходя через великую скорбь по 450, не в силах ее пройти. Они не смогут выдержать этого испытания, потому что в сосуде пусто. Братья и сестры, если в сосуде пусто, ты не можешь сегодня жить как христианин, ты не можешь быть побеждающим, ты не можешь ничего ты не можешь дать сегодня, принести Богу, и ты не сможешь без этого пропуска войти в вечную жизнь, без этого залога. Мне хотелось бы, братья и сестры, чтобы мы, рассуждая над этим, сегодня могли помолиться Господу и попросить у Него милости, и попросить у Него сил, и со всей серьезностью сегодня сделать оценку своих ценностей, своих устремлений, своих приоритетов, чтобы мы сегодня могли избрать лучшее, как говорит Писание, потому что хорошее наше в нашей жизни, то, что мы делаем, оно часто является помехой в нашем продвижении к лучшему, чтобы мы сегодня доверили свою жизнь нашему Спасителю, дали простор Его Духу в сердце, чтобы мы сегодня руководствовались не соображениями плоти или разума, но руководствовались во всяком решении помазанием, которое дал нам Бог и которое учит нас всему. Давайте мы сейчас склонимся перед нашим Господом и помолимся Ему. Аминь.